В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Островицкая. Мы начинаем с новостей. 90% жилых домов в Крыму готовы к отопительному сезону, заявляют чиновники. Активисты в Симферополе выразили недоверие местным властям и пригрозили митингам и референдумам. И ровно год назад в центре Киева был убит журналист Павел Шеремет. О заявлениях властей уже через минуту, сейчас подробнее. В подконтрольном Кремлю Министерстве ЖКХ аннексированного Крыма сообщают, что 90% жилых домов на полуострове готовы к отопительному сезону. По состоянию на сегодняшний день 411 котельных из 431 готовы к работе и обеспечена готовность 6358 жилых домов. Говорят власти, показатели готовности тепловых пунктов составляют 100%. Установление задания по подготовке объектов водопровода и канализации выполнены на уровне 110%. Говорится в сообщении. Ранее советник министра.
Расследование журналисткам, которое провела группа расследователей во главе с господином Гнапом. Там действительно была одна видеозапись, которая не была у следствия. И публично министр внутренних дел, глава национальной полиции поблагодарили журналистов, и я к ним присоединяюсь за их хорошую работу. Было бы хорошо, если бы журналисты параллельно с подготовкой фильма все-таки передавали эту информацию раньше. Возможно, если бы эта запись была бы полгода назад у полиции, но мы бы продвинулись дальше.
Это было заявление советника министра внутренних дел Антона Геращенко и народного депутата о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Amnesty International отмечает, что Министерство внутренних дел Украины в письме от 19 мая указало, что досудебное расследование находится на контроле руководства национальной полиции. Представители движения «Активный Симферополь» выразили недоверие подконтрольным Кремлю, администрации, городскому совету Симферополя и пригрозили местным властям референдумом и роспуском депутатов. Они требуют расформировать общественные и городостроительные советы. На встрече с российским главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым активисты вручили документ, который содержит требования, касающиеся зеленых зон города, общественного самоуправления, правил застройки, общежитий, Каменского массива и стихийной торговли. Также протестующие заявили о необходимости провести служебное расследование из-за невыполнения муниципальных контрактов о планировке центральной части города. В ответ Бахарев назвал озвученное на встрече требование ультиматумом и сказал, что не будет взаимодействовать с активистами в таком формате. Адвокатам и правозащитникам упростили въезд в аннексированный Крым. Решение об этом принял Кабинет министров Украины. Для пересечения административной границы с временно оккупированной территории им будут выдавать специальное разрешение. Постановление разработали для того, чтобы максимально облегчить процесс правовой защиты пострадавших крымчан, которые живут на полуострове. Ранее о сложностях с пересечением границ заявлял ряд адвокатов, которые защищают украинских и крымско-татарских активистов в судах, в частности Марк Фегин. Пустить корабли по реке Салгер в Симферополе и сделать его судоходным предлагают крымские активисты. Представитель общественного движения «Активный Симферополь» заявляет о том, что город может быть судоходным. Таврит Мусафиров озвучил эту идею на совещании по проекту развития Симферополя. На возражение о том, что река слишком мелкая для судоходства, в некоторых местах летом уровень воды не превышает нескольких сантиметров, Музафаров напомнил про воды Симферопольского водохранилища. «Оно может наполнять эту реку до шлюзов полностью», — сказал он. Вдоль реки активист предложил оборудовать велодорожки и полностью запретить автомобильное движение. Салгир – самая длинная река Крыма, но не самое полноводное, ее название переводится как «река из снеговой воды». Ниже Симферополя она ежегодно пересыхает более чем на 3 месяца. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, ясно, и дневная температура воздуха составит плюс 32 градуса. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Островицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Радио «Крым. Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Ну, доброе утро, мои дорогие, с вами Александр Янковский. Самое крымское в мире радио — это радио Крым Реалии. Мы проникаем в ваши дома и ваши автомобили посредством средних волн. Если вы включите приемник в 8.35 или 18.30 вечером, то с понедельника по пятницу мы посетим вас на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. Это радио Крым Реалии, мы обсуждаем самые важные события, которые происходят на полуострове или в мире, но в той или иной степени не связаны самым значимым полуостровом нашей жизни, с полуостровом Крым. Звоните нам по телефону, высказывайте свои мнения, задавайте вопросы нашим гостям. Наш телефон абсолютно бесплатный для крымчан. Естественно, не сам телефон. Телефон мы вам не отдадим, но номер обязательно скажем. 8 800 10 06 926. Звоните, звонки по этому номеру телефона для вас, дорогие крымчане, бесплатные. Ну, а жители других регионов Украины могут присоединиться также к нашему разговору, но для вас другой номер телефона — 044-490-2905. А сейчас маленький анонс о большой теме, о чем мы будем говорить сегодня.
Крым в центре внимания.
Ну, конечно же, Крым в центре нашего внимания, но для начала небольшая информационная справка. Нет, вот саму справку вы услышите немножко позже, несколько слов от меня. Не часто себе позволяю, но зачитаю несколько цитат. Итак, в России свыше 700 тысяч человек не могут выехать за пределы своей страны. В принципе, страна у них большая, катайся, не хочу там. Но не выпускают людей. Причина в том, что, у этих людей есть та или иная задолженность. А вот в 2014 году, после российской оккупации и аннексии полуострова Крым, к ним присоединились и крымчане. И теперь почти 20 тысяч жителей полуострова не могут покинуть Крым из-за наличия... 20 тысяч — это только из-за наличия долгов только по алиментам. Вот сколько людей вообще не могут покинуть территорию полуострова из-за того, что считается, что у них какие-то есть долги? Сколько таких долгов было уплачено, сколько среди этих должников есть должники банков, и как вообще, что делать в такой ситуации, если вдруг одним прекрасным или не очень прекрасным утром выяснилось, что вы стали должником и теперь никуда не можете уехать за пределы Крыма. Вот об этом, обо всем мы будем говорить в этой утренней программе «Радио Крым Реали». Но, естественно, после того, как послушаем выжимку самых главных, в общем, самой главной информации, такую квинтэссенцию вообще всей этой информации, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Госдума России 14 июля приняла закон, запрещающий покидать страну людям, которые не оплатили административные штрафы, коммунальные платежи, кредиты в банках суммой до 30 тысяч рублей. Раньше этот порог не превышал 10 тысяч. Новый документ вступает в силу в октябре. Судебный пристав может не выпустить россиянина из страны по заявлению взыскателя долга, либо же по собственной инициативе. Если через 2 месяца должник не оплатит счета или возместит их частично, то планка снижается до 10 тысяч рублей. Российские силовики говорят, что новый закон позволит разрешить ситуацию прямо в аэропорту или на вокзале, просто заплатив судебному приставу.
Судебные приставы могут принять денежные средства в счет погашения задолженности на месте, выдав квитанцию должнику об оплате. Возможно, погасить при помощи онлайн-оплаты, используя банк данных исполнительных производств. Любой желающий может узнать о своих задолженностях и оплатить при помощи интернет-сервисов.
Но остаются некоторые категории должников, которым не дадут выехать из страны, даже при наличии самых минимальных штрафов. Это долги по алиментам, по возмещению вреда здоровью и вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. Кремль распространяет действия закона и на аннексированный Крым. На полуострове уже существует практика задержания крымчан-должников. Причем жителей полуострова не пускают как на территорию материковой Украины, так и в соседние. соседнюю Россию. Последняя облава на крымских неплательщиков была в мае. Тогда российские силовики дежурили на всех пунктах въезда-выезда Крыма и на Керченской переправе.
На пунктах пропуска в Армянске и в Джанкое будет организовано круглосуточное дежурство судебных приставов-исполнителей для того, чтобы в случае оплаты или наличия квитанции, однако информации в базе об оплате не имеется, могли сразу экстренно произвести снятие. Поэтому Управление Федеральной службы судебных приставов 28 числа апреля по 9 мая будет осуществлено круглосуточное дежурство.
В Российской Федеральной службе судебных приставов на прошлой неделе сообщили, сейчас покинуть пределы полуострова не могут более 15 тысяч крымчан. Все они имеют административные штрафы до 10 тысяч рублей. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Еще раз доброе утро. С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио Крым Реалии. И сегодня вот разбираемся с этой ситуацией, в которую попали многие крымчане. Речь, напомню, идет не о единичных случаях, не о сотнях крымчан, и даже не о тысячах крымчан, а о десятках тысяч крымчан, которые не могут выехать за пределы полуострова. Только потому, что, ну вот, считается, что они должны. Должны они, кстати, могут быть самые разные инстанции. Эти задолженности, о которых мы сегодня говорим, вот согласно российским данным, больше всего, конечно, должны банкам. Вот уже потом идут всякие алименты, потом идут какие-то, значит, судебные задолженности, имеется в виду, когда задолженности по судебным платежам непосредственно, ну и так далее. Вот если быть совсем точным, я вам сейчас зачитаю эту информацию, значит, по данным, так, это не совсем то, значит, но, значит, дело в том, что... По данным Федеральной службы судебных приставов, на конец первого квартала 2015 года в списках невыездных россиян значилось около 700 тысяч россиян. В большинстве своем это должники по кредитам и алиментам. На третьем месте по численности те, у кого накопились неоплаченные штрафы, это в основном ГАИ, то есть ГИБДД, и налоги. А на четвертом, даже вот есть и такие, должники по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Итак, что делать, если вы выезжаете, например, за пределы Крыма, а вам говорят, что вы этого сделать не можете, да, потому что у вас вот есть такие долги. Что делать в этом случае, мы и будем обсуждать в нашей сегодняшней программе. И наш первый спикер – это Антон Мамедов, управляющий директор юридической компании «Щит» в Севастополе. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, ну, скажите, пожалуйста, насколько, по вашей оценке, вот это распространенное явление, если в России это 700 тысяч, насколько это распространенное явление в Крыму? Сколько людей, может быть, по вашей оценке, не имеет такого права выезда за пределы Крыма?
Ну, здесь надо оценивать по количеству жителей в Крыму и в России и выводить определенный процент по этому поводу. Безусловно, такие задолженники есть, и тем, кому судебные приставы запретили выезд за пределы Российской Федерации. Количественно сказать не могу, это уже, наверное, к другим экспертам. Вот, но такие, безусловно, есть. И, как правило, это касается, как вы уже сказали выше, задолженников по алиментам, вот, в основном, по каким-то, возможно, коммунальным платежам и тому подобное. По кредитам, вот, по российским уже кредитам, это процент очень ничтожен, потому что в Крыму российские банки кредитов, как правило, дают, но очень-очень плохо и очень-очень мало.
Антон, скажите, пожалуйста, а вот может ли человек заранее узнать о том, вот, что российские пограничники его могут не выпустить? Вот перед тем, как он приедет в тот или иной пункт пропуска. Возможно ли это сделать заранее?
Ну, он может зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов и узнать по себе информацию, вообще открыто ли по нему какое-либо исполнительное производство или нет, либо обратиться в районным судебным приставам и тоже уточнить эту информацию. Это возможно сделать.
А скажите, а вот что делать, если прямо непосредственно на границе? Вот человек, вот вроде зашел и на сайт посмотрел, там его нет. И он так, ну, он уверен, человек, что вроде бы никаких долгов у него нет. Но он приезжает на пункт, вот на пограничный пункт, и выясняется вдруг, да, что ему говорят, нет, извините, как бы, но вот у вас есть долги, и поэтому мы вас не выпустим. Вот что делать человеку в этой ситуации?
Ну, на практике я сталкивался с таким. К сожалению, у меня клиент не мог вылететь из Москвы в Испанию. Вот. Тут ничего не остается делать, как заплатить этот долг. Либо решать с судебным приставом, который наложил запрет на выезд, решать вопрос о том, на каком основании был наложен данный запрет, правомерен ли он, имеет место быть. Вот. Но, как правило, судебный пристав накладывает данный запрет на выезд на основании какого-то решения суда, которое было по долгам. Вот. И оно, ну, зачастую было правомерно.
Угу.
Вот. Но ничего другого не остается, как платить по долгам.
Понятно. Но а возможно ли это сделать непосредственно, не знаю, в аэропорту или в другом где-то месте? Или для... То есть вот какая процедура в этом случае? Да? Что делать человеку? Может ли он прямо заплатить на месте, как это вот предлагается в этом новом законе проекте уже сейчас? Да, решите сразу выехать. Или это придется ему ожидать, не знаю, там день, неделю, месяц или сколько? Вот что это на практике означает?
В крупных узлах это возможно сделать. В крупных аэропортах находятся на месте прямо судебные приставы, и даже перед вылетом можно к ним подойти, уточнить, у меня нет долгов, можно мне вообще улетать или нет. Если тебя уже задержали непосредственно к границе, ты подходишь к этому судебному приставу говорит, вот у вас есть задолженность, уже непосредственно рассказывает, на основании какого решения суда открытие исполнительного производства. И человек может тут же там, в аэропорту, в банке, не знаю, заплатить денежные средства, если он располагает такой суд.
И его выпустят при этом, да? То есть,
выпустят.
Будет закрыто как бы это там производство. Ну, потому что я читал такую информацию о том, что, знаете, что недостаточно вот просто как бы заплатить этот штраф или какая-то там задолженность и показать пограничнику, он скажет, идите к судебному приставу, пусть он там снимает с вас этот арест, да, что вы все выполнили.
Смотрите, на практике я еще не сталкивался с тем, чтобы непосредственно человек оплачивал в аэропорту долг и тут же его пропускали. Ну, не буду здесь ничего говорить. Не сталкивался, не знаю. Это я так же, как и вы, читаю в интернете, как это происходит. Вообще на практике, с чем я сталкивался, это до момента, установления пунктов судебных приставов в аэропортах, что мой клиент узнал о своей задолженности, там достаточно крупная была задолженность, вот, и поехал, уже вернулся в сам город Москву, да, из Домодедово, и оплатил. Но данный платеж проходит не моментально, он узнает об этом судебные приставы дают информацию ФСБ, ФСБ дают пограничник.
То есть проходит такая цепочка, да?
Да, определенная цепочка. Еще судебные приставы, на моей практике, да, они подавали данную информацию там раз или два раза в неделю. Там, допустим, вторник, четверг только они собирают материалы по вообще задолженности, которые погасились. Ну и, соответственно, да, на это уходит время. Потом уходит время на передачу ФСБ, пока ФСБ обработает и уже передает своему подразделению пограничникам непосредственно. Но у нас ушло на это около 10 дней справки.
Понятно.
Как сейчас, не скажу.
Немало. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, Антон, а вот долги перед украинскими банками, сталкивались ли вы в своей практике, что людям крымчанам ограничили выезд за границу из-за наличия долгов украинским банкам?
Смотрите, здесь надо немножко разделить данный вопрос. Первое, с чем я сталкивался. Если были судебные решения еще до марта 2014 года относительно взыскания денежных средств по искам каких-либо украинских банков, было открыто исполнительное производство, и на основании этого открытого исполнительного производства уже судебные приставы не пускали. Это из опыта.
Так.
Вот. На основании решений судов уже после марта 2014 года, чтобы открывались исполнительные производства и людей не упускали, я не сталкивался, но теоретически Я думаю, такое возможно.
Угу.
Если в суд подавала факторинговая компания, у которой был договор с украинским банком, и на основании решения суда, да, исполнитель накладывал выезд за границу. Я думаю, такое возможно.
Конечно. Понятно, спасибо. Антон Мамедов, управляющий директор юридической компании «Щит Севастополя», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим о десятках тысяч крымчан, которым запрещен выезд за территорию полуострова, просто потому, что у них есть какие-либо долги. И вот, кстати, значит, исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Игорь Рудаков рассказал следующее. Значит, на сегодня самая крупная сумма задолженности на одного должника превышает 300 тысяч рублей, а средняя сумма задолженности, приходящаяся на одного должника, более 100 тысяч рублей. Люди, где вы берете такие долги вообще? Вот и кроме того, по словам, значит, исполняющего этого обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов, в Крыму сейчас около 10 тысяч должников по алиментам на совершеннолетних детей. Даже такое есть. И уже взыскано около 118 миллионов рублей. Ну и мы продолжаем. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Мы дозвонили сейчас Дмитрию Сотникову, российскому адвокату. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну такой вопрос. Значит, вот мы сегодня обсуждаем тему не выпуска людей, ну, в частности крымчан, за границу из-за того, что у них есть какие-либо долги. Вам в вашей практике приходилось встречаться с такими случаями, когда люди приезжают в аэропорт или приезжают на пункт пропуска, им говорят: нет, вы никуда не поедете, потому что у вас есть долги?
Но эти случаи сплошь и рядом. Мы помним вот самый известный случай, вот я вам приведу, который, наверное, многие слышали, кто смотрит за политическими событиями, за правовыми событиями вот в том же Крыму. Если вы помните, не так давно был скандал с Марком Фегиным, которому нарисовали долг и с этим не выпустили на запланированное международное мероприятие. Угу. Это было как основание для него из-за его из аэропорта. Он очень потом долго разбирался с приставами, как этот долг ему был нарисован. Это сплошь и рядом. То есть как из реальных долгов не выпускают, так и просто в качестве предлога также не выпускают.
А есть ли какой-либо гарантированный способ убедиться в том, что тебя выпустят за границу или нет?
На ваш взгляд. Гарантированного способа, я думаю, не существует. Единственное, что можно заранее перед вылетом за границу зайти в службу судебных приставов по адресу регистрации и попросить у них справку, что никаких исполнительных производств на тебя не возбуждено.
Но может ли быть такая справка гарантия того вообще пропуска? Потому что, когда ты приедешь, тебе скажут: ну, у вас справка, знаете, вчерашняя, а вот мы выяснили, что уже сегодня вам нельзя вылетать.
Ну, в этом плане, я думаю, что да, гарантия она служить не может в любом случае, да. Потому что у нас к лицам, которых не хотят выпустить, это вот первый самый предлог.
Что вы что-то должны, да? Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот я не совсем понимаю логику. Ну, окей, Российская Федерация может, конечно же, там с помощью своих пограничников на всех территориях, которые она контролирует, не выпускать. Потому что там вот есть пограничники, там есть какой-то порядок утвержденный. Но, тем не менее, я не понимаю ситуацию, о которой писали многие средства массовой информации, когда в мае 2017 года проверяли и не выпускали за пределы Крыма на Керченской переправе. Насколько вот должников говорили, что извините, но вы должны, поэтому мы вас никуда не выпустим. Насколько, ну, даже с точки зрения российского законодательства, такая практика является законной?
Случаи, скажем, на континенте о том, чтобы люди не смогли переместиться из субъекта федерации одного в другой субъект федерации, я не слышал. По одной простой причине, допустим, что даже когда ты садишься на междугородний автобус, при продаже билета или на поезд, смотрят просто паспорт, но не проверяют ни по каким базам. По базам обычно проверяют в аэропорту всегда людей. Поэтому насчет Крыма тут вот достаточно сложный вопрос. Я думаю, все-таки из-за статуса паспортов, выдаваемых именно в Крыму.
Угу.
Потому что, допустим, на континенте по крымским паспортам также нельзя получить ни кредитов, ничего. Это достаточно проблематично. Купить товары в рассрочку и так далее. Поэтому я думаю, что это как-то связано, во-первых, с этим, а во-вторых, еще связано с тем, что все-таки многие крымчане сохранили украинский паспорт, и в настоящий момент, вот, тем не менее, имеют два паспорта.
Понятно.
Я сталкивался на континенте с тем, что люди имеют российский и украинский паспорт, не имея отношения к Крыму. Поэтому неудивительно, что в Крыму у многих это есть, и я думаю, что с этим также это связано.
Спасибо. Спасибо за то, что нашли время включиться к нам. Дмитрий Сотников, российский адвокат. Напоминаю, что сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реали» мы обсуждаем вот эту проблему, с которой столкнулись десятки тысяч крымчан, когда их не выпускают за границу из-за наличия задолженности по алиментам, из-за наличия задолженности перед банками по оплате ЖКХ и так далее. Вот о том, что делать, на что обращать внимание для того, чтобы не оказаться в такой ситуации, дальше будем говорить с Владимиром Рожанковским, российским экономистом. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир, ну, на что следует обращать внимание в отношениях сейчас финансовыми какими-либо учреждениями или учреждениями жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не оказаться в такой ситуации? Вроде бы как бы все уже и заплатил, а тебя не выпускают, ну, за границу. Владимир? Владимир? Мы вас не слышим. Владимир Рожанковский. Мы сейчас пытаемся еще раз связаться. Владимир Рожанковский, российский экономист. Напоминаю, значит, что сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реали» мы обсуждаем ту ситуацию, в которой оказалось несколько тысяч крымчан, которые не могут покинуть территорию полуострова. Их не выпускают просто-напросто, да, потому что у них есть определенные задолженности. Либо это задолженности по алиментам, либо это задолженности по платежам ЖКХ, либо это задолженности перед банками. Хотя в нашем эфире выступал Антон Мамедов, управляющий директор юридической компании «Щит Севастополь», и он сказал, что, в принципе, вот задолженности перед банками, их немного, и его слова, потому что немало выдают вообще крымчанам кредиты российские банки, его слова косвенно подтвердил и Дмитрий Сотников, российский адвокат, который сказал о том, что но дело в том, что не дают тоже, ну, очень многим крымчанам отказывают в тех или иных финансовых услугах, потому что у них прописка крымская, даже если у них есть российский паспорт. Но пока мы дозваниваемся, я надеюсь, что все-таки мы попробуем, значит, связаться. Еще приведу еще одну цитату из слов Управления Федеральной службы судебных приставов Игоря Рудакова. Значит, фактически они взыскали за полгода почти 547 миллионов рублей. Вот представьте, почти миллиард. Ну, полмиллиарда, извините. Значит, было проведено и немало арестов имущества должников. Общая сумма, полученная от реализации имущества, правда, невелика. Составляет 47 миллионов 710 тысяч. Причем, значит, вот конфискация имущества – это всегда определенного рода психотравмирующая ситуация как для исполнителя, так и для должника. Поэтому сотрудников, ну и так далее. Значит, и также руководитель службы пояснил, что если конфискованное имущество не дорогостоящее, то существуют специальные методики, по которым приставы исполнителя оценивают вещи самостоятельно. Итак, есть у нас связь с Владимиром Рожанковским, российским экономистом. Владимир, что делать? Что делать, если все, уже все рассчитался, значит, с банком там и с ЖКХ, а тебя все равно не выпускают за границу? Вот как себя обеспечить вот в финансовых отношениях с той или иной организацией?
Да, необходимо на портале госуслуг получить справку об отсутствии, о том, что все погашено де-факто. Потому что иногда погасили, а по базам это не проходит. Есть такая проблема, это еще наследие советской бюрократии. Если такая справка на руках есть...
То она платная, если... кстати? Она платная, эта справка?
Не-не-не, она бесплатная. Просто ее нужно тогда показать на таможне при выезде. И по идее, но если других вопросов нет, тогда выпустят.
Спасибо. Извините, Владимир, но вот уже просто заканчивается наша программа. Владимир Рожанковский, российский экономист, на связи со студией радио «Крым Реали». И напомню, что сегодня мы говорили о проблеме, которая напрямую касается десятков тысяч крымчан. Не удивляйтесь, если вы приедете в аэропорт или просто на пункт пропуска, и вас не выпустят. Потому что вот может быть вполне... Такое, что вы просто не знали, что вы оказались кому-то должны. Узнавайте. Это радио «Крым Реалии», и через несколько минут мы продолжим.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая с выпуском новостей. Крымским татарам угрожает гибель, если Россия не покинет аннексированный Крым, заявил глава Меджлиса Рифат Чубаров. На плато Ай-Петри закончили сносить самострои. И в Крыму растет количество бездомных собак. Доктора сообщили об участившихся случаях бешенства. Сейчас подробнее. Крымско-татарскому народу грозит гибель в том случае, если Россия не покинет аннексированный Крым. Об этом в Стамбуле заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его словам, крымские татары не теряют надежды на освобождение полуострова. Чубаров напомнил, что трагические дни в истории крымско-татарского народа начались в 1783 году, когда Россия первый раз оккупировала Крым. «Либо Москва покинет Крым, либо мы будем уничтожены», – подчеркнул политик. «Мы делаем все для устранения российской аннексии. Другого выхода у нас нет», – добавил Чубаров. Ранее ряд СМИ сообщил о том, что российские власти проводят планомерную политику по вытеснению коренного населения из Крыма. В аннексированном Крыму на плато Ай-Петри закончился демонтаж незаконных строений. Об этом сообщило агентство «Крыминформ», а также жители полуострова в социальных сетях. Демонтаж зданий и фундаментов на плато Ай-Петри полностью завершен. Территория готова к благоустройству, цитирует «Крыминформ», главу подконтрольного Кремлю, комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заура Смирнова. Ранее крымские СМИ сообщили, что на плато, которое в конце мая начало зачищать от строений подконтрольное Кремлю руководство аннексированного Крыма, собираются построить большой торговый центр. Российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах построить там смотровую площадку. В Крыму выросло число пострадавших от укусов бродячих животных. Об этом передала крымская телерадиокомпания ИТВ. Риск летального исхода от заражения бешенством составляет 100%, заявляют врачи. Заведующий травматологической поликлиникой 6-й городской больницы Симферополя Богдан Исаев рассказал, что власти не контролируют бездомных кошек и собак, из-за чего страдают местные жители.
Учитывая то, что у нас ежегодно количество пострадавших растет, это говорит о том, что в городе очень стало больше бродячих диких животных. К сожалению, вот работа по этим направлениям, мне кажется, мало ведется. Если была бы нормальная работа, имея в виду прививки животным делали, мы бы меньше больным делали вакцинацию. Она является актуальной в другом случае. Бешенство – это фактически неизлечимая болезнь.
В этом году от укусов животных в Крыму пострадало около 3000 человек, передают ИТВ. Это на 5% выше прошлогодних показателей. Чиновники российского управления Россельхознадзора по Крыму заверили журналистов, что всех бездомных собак стерилизуют. В то же время, по их информации, в 2016 году зафиксировано 27 случаев заболевания бешенством. В этом году 9. Подконтрольные Кремлю власти Крыма намерены строить защитное сооружение вблизи административной границы с материковой Украиной. Об этом сообщил российский вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко. По его словам, это усилит охрану на участке, а также решит вопрос об устройстве территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска. На заседании пограничной комиссии российские чиновники заявили, что в период туристического сезона нужно увеличить пропускную способность пунктов на админ границы. Тем временем Госпогранведомство Украины отметило снижение потока пассажиров и транспорта через границу в сравнении с прошлым годом. А возникновение очередей в ведомстве связывают с действиями российских служб. Холм у Тихой бухты будет восстановлен. Об этом сообщил в эфире радио «Спутник» в Крыму подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев. По его словам, застройщики должны будут привести территорию в естественный вид. Профильные службы и инспекции полуострова проверят, какие документы и разрешения им были выданы. Если строители превысили свои полномочия, то будут наказаны, заявил Нараев. По словам министра, сейчас власти Крыма контролируют приведение территории ландшафтно-рекреационного парка в порядок. В мае этого года у границ парка «Тихая бухта» началось возведение трансформаторной подстанции. Позже стало известно, что декларация о начале строительства объекта ведомство отменило еще в 2014 году, поэтому работы по строительству велись незаконно. И теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, ясно. Дневная температура воздуха составит плюс 32 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Островицкая. Следующий выпуск новостей в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Александр Янковский. И напоминаю, что нас можно слушать в прямом эфире в 8.35 и 18.30 каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц. Вот знаете, средние волны, они дальше всех добивают, как бы. И практически на территории всего Крыма. А вот на территории северной части полуострова нас можно слушать на частоте 107 FM. Слушайте, напомню, нас можно ежедневно в 8.30 и в 8.35 и 18.30 с понедельника по пятницу. Но нас можно не только слушать, нас можно еще и смотреть. Вот прямо сейчас идет трансляция нашей программы в YouTube. Тут люди задают вопросы, тут же они комментируют. Самые интересные вопросы или комментарии мы будем озвучивать. Также нас можно смотреть даже на мобильном телефоне. Вот сейчас идет трансляция на нашем канале в YouTube, на странице «Крым Реалии». Заходите, вот прямо идет сейчас тоже трансляция, где, вот, например, Евгений Маковецкий нам тут комментирует. Всем привет, он сам родом из Алушты, много знает. Спасибо, Евгений, комментируйте, рассказывайте о том, что происходит в Алуште, что происходит в Крыму. Также мы ждем таких сообщений от всех жителей нашего полуострова. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты?
Тема дня.
А тема дня у нас очень интересная, на самом деле. Я бы сказал, интереснейшая эта самая тема. Российская газета «Известия» сообщила, что 18 июля 2017 года в Крыму возможно, будет значительное землетрясение. Вот, и хотя землетрясения этого не произошло, но, тем не менее, шума это сообщение в одной из самых читаемых газет России наделало немало, в том числе и в Крыму. Вот возможно ли предсказать землетрясение в Крыму? Возможно ли в Крыму, что в Крыму произойдет такое сильное разрушительное землетрясение? Как часто такие землетрясения происходили на территории полуострова? А также можно ли, как к этому всему можно подготовиться? Или никак к этому нельзя подготовиться? Вот об этом и будем говорить в сегодняшней программе «Радио Крым Реалии». После того, как послушаем максимум сжатой информации, подготовленной моими коллегами.
Репортаж.
Землетрясения в Крыму не будет. Крымчан успокоили в российском управлении Министерства чрезвычайных ситуаций на полуострове. Первое предупреждение о возможной стихии прозвучало 18 июля из уст российского сейсмолога Алексея Завьялова.
Сценарии могут быть разные. Согласно первому, могут быть разрушены дома. Если же очаг землетрясения будет находиться в акватории Черного моря, то может возникнуть цунами.
Сейсмолог посоветовал российскому руководству Крыма проверить сейсмическую устойчивость домов крымчан. Об опасности предупредил и крымский ученый Юлиан Бурым.
Землетрясение ожидается в течение суток. У нас есть один из признаков. Я не назову вам конкретных цифр. Да, сильное ощутимое, но его может вообще не быть.
Однако в российском управлении МЧС по Крыму говорят, полученную информацию ученых проверили, но никаких признаков землетрясения не выявили, рассказал начальник пресс-службы ведомства Владимир Иванов.
Мы живем там, где это все может быть, и, соответственно, не только подразделения МЧС в России должны быть готовы, но и силы и средства территориальной подсистемы РСЧС, это туда входит инженерная техника, медицина, катастроф.
Два последних землетрясения произошли в Крыму в 1927 году, в июне и сентябре. Тогда стихия привела к серьезным разрушениям, раненым и даже погибшим.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалия». Ну и вот сегодня мы обсуждаем такую громкую новость, которую распространили российские средства массовой информации, об землетрясении 18 июля. На самом деле землетрясение не произошло, сегодня уже 20 июля, никаких толчков не было отмечено, но тем не менее мы обсуждаем, знаете, не то, что вот это землетрясение произошло, не произошло, а вообще насколько велика сейсмическая опасность для Крыма, насколько можно предсказать землетрясение, насколько можно к ним подготовиться. Делать мы это будем, обсуждать эту тему с Александром Кензерой, главой отдела сейсмической опасности Института геофизики Национальной академии наук Украины. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Владимирович, ну вот первое и самое главное вообще, насколько Крым находится в сейсмически опасной или безопасной зоне?
К сожалению, Крым находится в сейсмически опасной зоне. Он лежит на краю мощного сейсмоактивного пояса нашей планеты, который возник вследствие того, что произошла коллизия индийской плиты, арабской плиты и африканской с евразийской плитой. И вот эти плиты двигаются друг навстречу другу, возникают огромные напряжения, и эти напряжения реализуются в виде землетрясений. Большинство из них происходит в самом поясе. Ну, естественно, Крым, наши Карпаты, в общем-то, они принадлежат краю этого пояса. Там землетрясения были всегда, есть в настоящее время и будут в будущем.
Ага, то есть это стык какой-то, да? То есть где граница вот встречи этих плит? Она где-то в Черном море, непосредственно в самом Крыму.
Дело в том, что границы как таковой у этого пояса нет, потому что встретились эти платформы уже очень давно. И они продолжают двигаться друг навстречу другу, и это видно по замерам GPS. Ну, естественно, что раз это произошло очень давно, то в настоящее время эти края уже полностью переработаны. Они состоят из огромного количества мелких плит, которые надвигаются друг на друга, трутся друг от друга, поворачиваются относительно один другого. Ну и при этом, естественно, возникают землетрясения, если напряжение превышает границу прочности материала.
Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот есть ли на сегодняшний день у ученых методы, с помощью которых они могут давать такие вот точные прогнозы, как вот этот прозвучал прогноз от господина Бурыма о том, что вот 18 июля состоится землетрясение в Крыму?
Нет, к сожалению, в настоящее время предсказать точно время будущего сильного землетрясения и места одновременно никто не может, нигде в мире не существует таких методик. И это объяснимо, потому что для того, чтобы что-нибудь предсказать, нужно иметь модель этого процесса. Ну, естественно, например, когда в зоне Вранча или около Крыма там на больших глубинах возникают землетрясения, то сказать, как построена эта зона, да еще и сказать, какие процессы все происходят там для того, чтобы надежно предсказать землетрясение. В настоящее время такой возможности нет. И поэтому прогнозировать время возникновения сильных землетрясений не берется никто из профессиональных сейсмологов. Но, естественно, что вот такая задача как бы стоит перед учеными, они приближаются. Но в настоящее время пытаются прогнозировать землетрясения с помощью различного рода предвестников. Но предвестники говорят только о изменении напряженного деформированного состояния среды. И ничего не говорят, что завтра именно, либо послезавтра будет землетрясение. Для этого нужны более точные данные, которые в настоящее время получить практически невозможно.
А вот когда вы говорите о предвестниках, это предвестники, это то, вот о чем говорят в народе, не знаю, там о том, что там коровы мычат, там собаки воют, или это предвестники ваши какие-то терминологические, какие-то очень узкоспециальные, которые знаете только вы?
Ну, есть, конечно, и такие, но это очень просто. Если где-то возникают огромные тектонические напряжения, например, между двумя плитами, то это проявляется во всех физических полях. Но эти физические поля, замеренные на поверхности, называются геофизическими полями. И если мы имеем какие-то бухтообразные изменения этих полей, то мы можем говорить, что где-то происходит изменение напряженного деформированного состояния, которое, в принципе, может привести и к землетрясению. Но не обязательно. Вот, и поэтому, в общем-то, признаков существует очень много, в том числе и те, которые вы назвали, но обычно более простые. Это изменение скоростей распространения сейсмических волн, это изменение магнитного поля, гравитационного поля, ну и других полей. Но это, естественно, что рыбки и собачки, и котики, которые чувствуют эти изменения, они тоже могут себя вести нетипичным образом, и это может тоже считаться как предвестник землетрясения.
Скажите,
повторяю еще раз. Все даже вместе взятые предвестники являются необходимыми, но недостаточными условиями для того, чтобы сказать, что завтра будет землетрясение. Потому что система открытая, если где-то возникло напряжение, оно может передаваться в соседнюю область. И таким образом землетрясение может не произойти в данном месте.
Понятно. Скажите...
Даже при наличии всех предвестников.
Скажите, значит, вот я посмотрел немного о том, где и когда вообще в Крыму фиксировались землетрясения. Например, еще в книге «Против язычников», это историка V века Павел Орозий, он пишет о землетрясении во времена правления Митридата VI Евпатора. В то время, когда справляли на Боспоре праздник Цереры, внезапно случилось столь сильное землетрясение, что за ним последовали ужасные разрушения городов и полей. А дальше, значит, есть еще описана катастрофа даже 480 года до нашей эры. Пишут о том, что произошла, например, в сентябре-октябре, продолжалась около 40 дней. События, известные из дошедшей до нас надписи в Херсонесе, который тогда потерпел большие разрушения. Известны также землетрясения 1292 и 1471 года. А византийский историк Георгий Кедрин в книге «История» свидетельствует о землетрясении 1341 года, которое достигло Крыма, сопровождалось большим потопом, море выступило из своих берегов на 10 верст и причинило вред неописанный. Ну и так дальше. То есть, как бы их достаточно много, таких землетрясений. Тот же господин Палас описывает землетрясение 1790-1793 года. Самое известное землетрясение, большое, это землетрясение 1927 года. Оно было и 26 июня, тогда на южном берегу это землетрясение было зафиксировано силой 6 баллов, а в ночь с 11 на 12 сентября и еще того же года, 1927, было значительно сильнее, вызвало настоящую катастрофу. Погибло 3 человека, ранено было 65 человек, и были произведены такие... возникли огромные разрушения. Я напоминаю, что мы говорим с Александром Кинзерой, главой отдела сейсмической опасности Института геофизики Академии наук Украины. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, вот во время истории всегда фиксируют, достаточно долго уже фиксируют большие разрушительные землетрясения. В землетрясении 1927 года вообще каких-то там зафиксировали даже целых 200 толчков. Вот можно ли, я не знаю, говорить о каких-то долговременных прогнозах, что там через 50 или через 100 лет мы можем ожидать повторения такого же землетрясения, или такие прогнозы невозможны все-таки? Долговременные.
Вы великолепно подготовились, я вижу, к нашему разговору. Действительно, огромное количество землетрясений было зафиксировано на территории Крымского полуострова. Все эти данные собираются сейсмологами, и на их основании разрабатываются карты общего сейсмического районирования, на которых показано, в каких местах, ну, это не только в Крыму, это практически для всех стран мира такие карты существуют. Ну, вот в Крыму видно, что с определенной вероятностью за ближайшие 50 лет может произойти землетрясение, например, там от 7 до там, 10 балла. Это в каждом конкретном месте показано, сколько баллов максимально может быть. Именно эта информация важна и нужна для защиты людей и экономики страны от землетрясений. Потому что, зная вот эту информацию, можно построить здания и сооружения такими, чтобы они выдержали максимально возможные в данном месте сейсмические воздействия. И таким образом, если ничего не разрушится, никто не пострадает. Потому что, как правильно было сказано умными людьми Шахом и Гиром в своей книге по поводу прогноза землетрясения, сказал, убивают плохо построенные здания и сооружения. а не сами землетрясения. И поэтому для того, чтобы избежать человеческих и экономических утрат, необходимо изучать землетрясения, необходимо строить здания в таком виде, чтобы они не разрушались при максимально возможных в данном месте землетрясения. А статистическая обработка тех всех данных, которые известны о землетрясениях, которые произошли, позволяет, в общем-то, оценить, найти те тектонические структуры, которые активизированы на современном этапе и геологического развития вот определенного региона, и таким образом найти те места, которые могут быть в ближайшее время проявить активизацию сейсмологическую, где могут возникнуть землетрясения. Но еще раз повторю, что в настоящее время прогнозировать землетрясения сейсмологи не могут, но они могут прогнозировать не только будущие воздействия по величине, но даже форму будущих колебаний, их спектральный состав. И вот это позволяет построить и достаточно дешево, и вместе с тем так, чтобы здания и сооружения были сейсмостойкими, с расчета тех воздействий, которые могут быть в данной конкретной местности или даже на данной конкретной площадке.
Спасибо. Александр Кинзера, глава отдела сейсмической опасности Института геофизики Академии наук Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы обсуждаем достаточно громкое заявление, которое было сделано представителем Крымского совета Юлиана Бурыма о том, что возможно землетрясение 18 июля. Мы обсуждаем, собственно говоря, не само землетрясение, которое не произошло 18 июля, а о том, как к нему можно подготовиться, о том, насколько готовы к возможным землетрясениям те же самые крымские стройки, крымские здания и сооружения. Потому что вот такие большие землетрясения для Крыма не редкость. Фиксировались они на протяжении всей письменной истории человечества, и в том числе, и, ну, естественно, и в 20 веке. Одно из самых громких землетрясений произошло в 1927 году, оно даже описано было и в художественной литературе, для тех, кто не помнит, у Ильфа и Петрова «В 12 стульях», но на самом деле ситуация была очень невеселая. Значит, большинство воспоминаний об этих событиях заканчивалось вообще словами о том, что все это неописуемо. Все это неописуемо. И содержит слова о том, что пережитое ими просто не поддается описанию. Тогда Крым покинули все курортники в сентябре 1927 года. Многие деревни в предгорной степной части Крыма были превращены в груды развалин. И землетрясение тогда продолжалось несколько лет, Всего за несколько дней было зарегистрировано более 200 толчков. На море под Севастополем появились огромные столбы дыма и огня. Земля как бы билась в лихорадке, то и дело возникало паника. О том, можно ли подготовиться к землетрясениям, можно ли строить дома таким образом, и другие, не только дома, да, но и другие объекты таким образом, чтобы они не разрушались во время землетрясений, мы будем говорить с Юрием Немчиновым, доктором технических наук, первым заместителем директора научно-исследовательского института строительных конструкций. Юрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Иванович, ну вот первый самый главный вопрос. Есть ли какие-то особые требования к строительству объектов на территории полуострова Крым с точки зрения их сейсмической безопасности?
А почему у вас Крым интересует?
А почему нас интересует Крым? Потому что мы вещаем на Крым. И мы делаем радиопрограмму для Крыма и про крымчан.
Существуют, конечно, определенные правила, есть нормативные документы, которые охватывают все требования, связанные с обеспечением сейсмостойкости возводимых зданий из существующих. Поэтому вопрос этот решен на государственном уровне. И есть соответствующие нормативные документы.
Хорошо. Можно тогда такой простой и, ну, не знаю, там, позвольте мне простой просто вопрос, как бы. Скажите, вот есть ли какие-то ограничения по строительству в зоне, где возможны сильные землетрясения по этажности? Или таких ограничений нет?
Такие ограничения есть.
Вот если касается Крыма, какие это тогда ограничения могут быть?
Ну, конечно, это касается и Крыма тоже. Всей Украины касается, и включая Крым. Эти ограничения определены вот в нормах, которые называются «Будівництво у сейсмічних районах України». Есть такой нормативный документ, он выпущен был в 2014 году, последняя редакция, и там все это определено. Угу. И таким образом, в зависимости от типа конструктивного решения, есть определенный уровень ограничений. А если в соответствии с какими-то там требованиями, ну, необходимо строить более высокие здания или там обойтись без этих требований, то существует порядок, который регламентирован нашим министерством, как все это делается. Нужно проверить, обеспечить соответствующую безопасность, проверить сейсмостойкость. А для всех видов конструктивных решений зданий определены в зависимости от бальности района 6, 7, 8 или 9 баллов. А в Крыму там 9 баллов максимальное землетрясение. Для остальных конструкций, для железобетонных, для других, как каменных и так далее, есть определение.
Я предлагаю, знаете, вы оставайтесь на связи, пожалуйста. Мы сейчас послушаем инженера пути сообщения Петра Коваля. Говорит о том, что вот на сегодняшний день специально снижают требования к сейсмической устойчивости такого крупного объекта, который сейчас ведут его строительство в Крыму. Это так называемый Керченский мост, чтобы снизить его проектную стоимость. Давайте послушаем.
Мнение. Заместитель директора Института физики Земли РАН Евгений Рогожин на основании исследований института сказал, что принято решение понизить сейсмику с 9-10 баллов, которая есть фактическая, до 8,5. И вот это, как он сказал, повышает возможность и надежность этого решения. Это абсурд. Почему? Потому что фактически, вроде бы на основании исследований, они точно были, эти исследования, но, понимаете, вероятность форс-мажора все равно существует. И, конечно, принято волевое решение понизить как бы требования к мосту, потому что при 10 баллах это, да, возможно, надо фантастически уникальные конструкции, очень дорогие и так далее. А вот мы понизили к 8,5, да, мы уменьшили затраты, мы упрощаем задачу проектантам, строителям, но вероятность аварии увеличивается.
Мнение. Ну, такое мнение. Кстати, напомню, что мы разговариваем с Юрием Немчиным, доктором технических наук, первым заместителем директора научно-исследовательского института строительной конструкции. Юрий Иванович, вы согласны с тем, что в некоторых случаях могут строители вот занижать такие требования для того, чтобы проектировщики, для того, чтобы уменьшить стоимость, или нет?
Существует определенный порядок. Для этой цели нужно провести исследование, которое называется микросейсморанирование, для данной конкретной зоны. И если это микросейсморанирование обеспечивает, то есть уточняется бальность данного конкретного участка строительства. И если это допустимо, тогда принимаются соответствующие решения. Я не знаком с заявлениями Рогозина или кем-то другим. Я не знаком с результатами микросейсморанирования строительства моста, и поэтому комментировать не смогу.
Понятно. Юрий Иванович, еще есть вопрос. Если возможно, знаете, такой бытовой вопрос. Что более крепкое с точки зрения сейсмической безопасности? Вот панельные дома, блочные дома, из них очень много, кстати, в Крыму построено, так называемый альминский белый камень. Или вот там монолитные железобетонные дома. Можно ли говорить о каком-то типе, который наиболее сейсмоустойчивый?
Наиболее сейсмоустойчивые крупнопанельные дома. Это проверено всей историей землетрясений, которая существовала в Советском Союзе и вообще в разных странах. Но крупнопанельные дома ограничивают уровень этажности, поэтому строят сейчас монолитный железобетонный каркас, который можно более высокие, да, здания строить.
Угу. То есть и эта конструкция, она как бы более надежная, чем, ну вот с точки зрения, да, на крепости, да, и выдерживает эти землетрясения по сравнению, например, с обычными кирпичными там или блочными домами. Так получается?
Конечно. А вот то, что вы говорили из ракушечника, угу, это менее сейсмостойкие конструкции, которые прежде всего будут разрушаться во время землетрясения.
Понятно. Спасибо. Юрий Немчинов, доктор технических наук и первый заместитель директора научно-исследовательского института строительной конструкции, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы обсуждали вероятность возникновения, а точнее даже точного прогнозирования большого землетрясения или малого землетрясения в Крыму. Пришли к очень интересным выводам. Если они будут вам и нужны, и услышать все мнения, высказанные во время наших программ, вы можете зайти на наш канал в YouTube, еще раз посмотреть нашу программу, ну или прочитать уже текстовый материал потом на сайте Крым Реали. Я Александр Янковский, не прощаюсь с вами, встретимся после выпуска новостей.
Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. В эфире радио «Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Стравицкая с выпуском новостей. Экс-прокурор аннексированного полуострова Наталья Поклонская намерена лично контролировать курортный сбор в Крыму. На неделю в Крым прилетел глава Русской зарубежной православной церкви. И власти США назвали ведущего спонсора терроризма в мире. Сейчас подробнее. Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская намерена лично контролировать, куда пойдут деньги от курортного сбора в Крыму. По словам политика, инициатива о создании специальной рабочей группы по реализации закона о курортном сборе будет оформлена документально до завтра. Поэтому крымским парламентариям нужно прописать четкий алгоритм сбора, который может колебаться в зависимости от сезона. Как именно будут собирать деньги, проконтролируют общественные советы. Глава комитета по санаторно-курортному туризму Алексей Черняк сообщил, что отныне, благодаря этому сбору, муниципалитеты Крыма будут аккумулировать средства, которые направят на благоустройство полуострова.
И именно этот сбор позволит нашим муниципалитетам собирать средства, которые не будут аннулироваться в конце года, которые можно аккумулировать для решения глобальных вопросов и которые будут направлены только на создание и развитие инфраструктуры, пляжных территорий, парковых зон, системы безопасности гостей и жителей, это там видеонаблюдение. И начинает просто скамеек, заканчивая глобальными вопросами, это можно будет решать. И в законе это прописывалось, что это будет решаться совместно с общественностью данного региона.
Накануне Российская Госдума приняла в окончательном решении законопроект о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Крыму. Парламентарий Руслан Вальбек заявил, что это поможет Крыму догнать по уровню развития инфраструктуры Краснодарский край. Сегодня центр Симферополя перекроют для транспорта из окрестного хода, который приурочен к годовщине Крещения Руси. Об этом передало агентство «Крыминформ». Также во время ремонта улицы Екатерининской в Симферополе оставят полосу общественному транспорту. Тем не менее, в Симферополе, по уверению местных властей, общественный транспорт не будет прекращать свое движение. В аннексированный Крым накануне прибыл глава Русской Православной Церкви за границей, митрополит Восточноамериканский и Нью-Йоркский Илларион Игорь Капрал. Он также примет участие в ходе. Комментариев МИД Украины о его поездке в аннексированный Крым на этот момент нет. Керченский металлургический завод запросил кредит в 500 000 000 рублей. Как передает Крымская служба новостей со ссылкой на документы предприятия, кредит нужен на закупку материалов, оборудования, выплату зарплат рабочим и оплату налогов и сборов в бюджет соседней России. Выплачивать кредит завод обязуется равными частями с февраля следующего года по январь 2021 года за счет выручки. Керченский металлургический завод создан в этом году на базе Керченского стрелочного завода и Керченского медкомбината, которые ранее поставляли продукты Укрзализныте. Оба предприятия ряд СМИ связывает с миллиардером Ринатом Ахметовым.
Власти США назвали Иран ведущим государством-спонсором терроризма в 2016 году. Группировки, которая поддерживает Тегеран, сохранили способность представлять угрозу для Соединенных Штатов и их союзников, говорится в отчете Государственного департамента. Иранский корпус стражей исламской революции, который является элитным военным формированием и основной опорой исламского режима в Иране, участвует в дестабилизации в ходе вооруженных конфликтов в Ираке, Сирии и Йемене. Документ также обвиняет шиитский Иран в рекрутировании боевиков со всего ближневосточного региона. В отчете Госдепа указано, что самой мощной угрозой мировой безопасности остается группировка «Исламское государство». Новым генеральным директором пророссийского крымско-татарского телеканала «Миллет» назначили Эрвина Мусаева. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма. Предыдущий руководитель телеканала «Миллет» Сейран Мамбетов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Он возглавлял канал с сентября 2015 года. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, ясно. Дневная температура воздуха составит плюс 32 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И напоминаю, что нас можно слушать ежедневно в 8.35 и 18.30 на полуострове, на средних волнах, на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. Ну и на любой территории земного шара можно нас также смотреть, трансляцию нашей программы непосредственно в YouTube или в социальных сетях. Например, вот прямо сейчас идет трансляция нашей программы в Фейсбуке. Смотрите, задавайте ваши вопросы, высказывайте ваше мнение и звоните нам в эфир по бесплатному номеру телефона, бесплатному для крымчан, 8 800 10 06 926, а для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, о чем мы будем дальше говорить?
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Я сейчас представлю вам гостей в студии, вам сразу станет понятно, о чем мы будем говорить. Сергей Капустин, генеральный директор Международного детского центра «Артекс». Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Оксана Смирнова, руководитель культурно-художественного центра «Артекс». Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, говорить мы будем об «Артеке». Значит, если я правильно посчитал, то вам в этом году год один.
Да.
В этом году «Артек», который теперь работает на территории материковой Украины, один год, а вообще история «Артека» начинается с 1925 года, вот 92 года, ну и вот теперь год на материке. Вот будем говорить сегодня про «Артек», как живется ему здесь, как работает с его сотрудником, кто дети, которые там отдыхают, что интересного можно увидеть? Как интересно можно провести время? Насколько отличается «Артек» этот от «Артека» того? Вот об этом и обо всем мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Для начала послушаем небольшую информационную справку.
Репортаж.
Так
началась смена в воссозданном под Киевом детском лагере «Артек». После аннексии Крыма указом президента Украины лагерь сменил место прописки. Новая жизнь началась 2 года назад в Пуще Водице. В первую смену сюда приехало около 300 детей из разных областей Украины. Часть из них – дети переселенцев и участников АТО. О новом лагере в Пуще Водице рассказывает директор «Артек UA» Сергей Капустин.
Сьогодні міжнародний дитячий центр «Артек» – це не оздоровчий табір, такий, як був в Криму. Це в першу чергу освітній центр, в якому будуть реалізовуватися, проходити апробацію і подальше торжуватися на всю Україну найкращі програми національно-патріотичного виховання. «Артек» сьогодні, його головна мета – це формування у дитини відповідальності за власний розвиток, за любов до рідного краю, до України, до своїх друзів і духовність. Оці три основних складові національно-патріотичного виховання, які саме тут будуть реалізовуватися. І цим він відрізняється від «Артека», який був в Криму.
Лагерь в Пущеводице розположен на 70 гектарах території. Вокруг ліс, рядом озеро з пляжем, 25-метровий басейн, кінконцертний зал. Стоїмость комерчеської путівки в дитячий лагерь – около 11 тисяч гривен. В цену входит пятиразовое питание и экскурсии. 90% путевок выкупила Минсоцполитики для детей из нуждающихся семей. Перед открытием смены «Артек UA» посетил детский омбудсмен Николай Кулеба. Чиновник рассказал о том, чем должен отличаться украинский «Артек» от других лагерей.
Основное завдание и освітян, и батьків – якомога раніше розкрити у дитини здібності і дати смак того, як працювати з цими здібностями. Тому що досить часто дітей примушують щось робити. І досить часто батьки або працівники освіти, вихователі кажуть, роби оце, от там бігаючи, стрибаючи, малюй, а дитина не відчуває того. І от наше завдання дорослих – дати вам смак, щоб вам це подобалось.
Тим временем в анексированому Криму 7-ю лагерну зміну в «Артеке» відкрив президент Росії Владимир Путін.
Мені б дуже хотілося, щоб эти знания, эти навыки и это высокое звание артековец, дружба, которую вы здесь приобретете, сопровождала вас всю вашу жизнь. Поздравляю вас!
Смена, в открытии которой поучаствовал российский президент, была посвящена американской школьнице Саманте Смит, которая в разгар холодной войны написала письмо генсекретарю ЦК КПСС Юрию Андропову. После письма американскую школьницу пригласили на смену в «Артек». Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России в Крым. В марте 2015 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек». В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря в Крыму. Снежана Старовицкая, Крым Реалии.
Репортаж.
Это радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Напомню, что у нас в гостях Сергей Капустин, генеральный директор «Артека», и Оксана Смирнова, руководитель культурно-художественного центра «Артек». Дорогие гости, я бы хотел бы вот узнать вообще, а почему «Артек» сейчас расположен под Киевом? Вот непосредственно возле Киева. Вот что, почему именно под Киевом? Не в Карпатах, не, не знаю, там, не в Одессе, а именно под Киевом.
Доброе утро. Понимаете, на сегодняшний день это был единственный объект, который находился в том состоянии, который мог в течение нескольких месяцев быть подготовлен и мог принимать детей. Вся инфраструктура, территория, здание, все было в максимально рабочем состоянии. Это был действующий санаторий, который принадлежал и находился в сфере управления Державного управления справами президента. Поэтому было выбрано именно это место. Оно выбрано еще и потому, что достаточно большая территория для организации программ и нахождения там детей. Это действительно очень комфортно, потому что и лес, и озеро, и курортная зона, вот, потому что Пущеводица это относится к курортной зоне, и там действительно ребенок не только может комфортно находиться, но еще это климатический курорт.
Хорошо, а скажите, много ли людей у вас переехало к вам из Крыма?
Да, людей переехало достаточно много. В основном это, конечно, педагогический персонал. Я работал в Крымском «Артеке» заместителем генерального директора по воспитательной части 4 года. И мне, конечно, очень тяжело и больно об «Артеке» говорить. И Крымский «Артек»
Если мы будем говорить сейчас вот про тот Артек, который здесь находится, в чем главное отличие от того, что осталось там? Да, или, может быть, хорошее привезено сюда все-таки. Давайте, Оксан, вот на ваш взгляд, да, что, чем можно увлечь современного ребенка, который, знаете, ну, может быть, и не пел никогда песни, да, ну вот не поют дети сейчас песни, даже когда играют там или кружатся на карусели, не поют они песни, да, они смотрят телевизор там, а еще больше времени не проводят в интернете. Вот чем можно увлечь ребенка, когда он приезжает в лагерь, а у него там, не знаете, там планшет, шита, комп'ютер і нічого такого.
Доброго дня, якщо ви дозволите, я буду на українській мові. Наша особливість в тому і полягає, що концепція саме педагогічного колективу і напрямку виховної діяльності спрямована на формування національно-патріотичне виховання у артеківця, який до нас приїхав. Справді, ви говорите, діти перші два дні у гаджети, вони ніби прив'язані до них. Після третього дня дітей уже з гаджетами ми не бачимо. Особливість в тому полягає, що...
Ви не забираєте, да, спеціально там планшети?
Ні. Тобто кожен артеківець, який потрапляє на територію Артеку, він має можливість вибрати. Наша особливість – це відкрити потенціал дитини. Чи він художник, чи він співає, чи він на барабанах буде грати, чи він на гітарі буде грати. Тобто особливість полягає саме віднайти в дитині творчий потенціал, допомогти окрилити, і щоб за межами Артеку він обов'язково далі повірив у свої сили. Проходить велика кількість конкурсних програм для того, щоб дитина себе відчула і переможцем, і просто учасником. А особливістю культурно-мистецького центру є те, що систематизовано всі мистецтва і ремесла за календарним циклом народних свят українського народу. Адже у загальноосвітній школі діти вчаться саме за святами. Тобто, коли Різдво, новорічні свята, то діти роблять дідухи, діти колядусь співають, щедрівки вивчають. Тобто повністю тематика зміни присвячена цьому. Якщо це великодні свята, то вони пишуть писанки, сучасні техніки вивчають і так далі. Тобто кожен артеківець, ми хочемо, щоб він доторкнувся до звичаїв, до обрядів нашого народу, адже тільки той народ має на світле майбутнє, який не забуває традиції і своє коріння. Це наша особливість є.
Цікаво. Ну, Сергій, скажіть, будь ласка, а от ці зміни, да? От я просто зайшов на сайт, посмотрел, що зміни самые разные есть, да? От і які тематичні зміни. А на що делаете? Ну, от якби чему, что больше всего нравится детям?
Ну, я вот несколько слов скажу. Знаете, чем наш Артек отличается от действующего в Крыму?
Так.
Это в тех ценностях, которые мы ставим во главу угла, и то, на что направлена вся наша работа. Сегодня наш украинский настоящий Артек – это главная ценность – это свобода выбора и ответственность ребенка. Мы стараемся максимально детям дать возможность проявить себя, но проявить себя не просто там а еще в процессе обучения. Это очень важно. И мы учим наших... И наша главная задача на самом деле в Артеке не только, чтобы ребенок отдохнул, а чтобы он узнал ту информацию, почему он должен любить свою страну, чем он должен гордиться, к чему он должен стремиться, что он может сам сделать.
В течение скольких дней он это узнает?
21 день. Мы прекрасно понимаем, что мы не можем за 21 день ребенка перевоспитать, но показать ему, к чему он может стремиться, показать ему, какие ценностные ориентиры могут быть у него в жизни, вот это наша задача. И получается, вы знаете, я всегда задаю людям вопрос. Ребята, кому из вас интересна тема национально-патриотического воспитания? Как вы считаете, это важно или нет? Все говорят, да, конечно, это очень важно. Я говорю, а как, что такое в вашем понимании национально-патриотическое воспитание? Ну, и дальше практически у всех людей начинается ступор, потому что мало кто может вообще на эту тему больше двух слов сказать.
Вы знаете, я помню, как у нас происходило вот в советской школе, это были конкурс песни в пилотках, там, знаете, в гимнастерках, военно-патриотическое воспитание это называлось. Вам, кстати, передают наши зрители на Фейсбуке, передают Сергей Капустин большой привет от артековцев, приехавших из Крыма в Закарпатье, Андрей Курьянов. Нужно делать артек и в Закарпатье, тут есть где, климат крымский, воздух, горные термальные источники позволяют полностью заменить море, причем круглый год можно купаться под открытым небом.
Я вот Андрею тоже передаю привет. И вы знаете, вот Андрей попал именно в точку. Именно вчера обсуждался вопрос о выделении еще нескольких площадок Артеку. То есть мы планируем вообще, стратегическая задача сделать так, чтобы Артек объединял Украину. Артек будет базироваться в нескольких местах. Под Киевом мы планируем, что и в Закарпатье, мы планируем, что и на море, мы планируем, что, возможно, где-то в районах, в восточных областях Украины. То есть это будет не один центр, а это будет система детских центров, и ребенок, вы понимаете, насколько важно, когда ребенок, например, там, из Львовской области или Закарпатья попадает в Николаев, попадает в Одессу, он видит Украину, это его страна, которая немножко отличается традициями, культурой, всем отличается, но это наша общая страна. И наша задача детям уже в этом возрасте показать, что, несмотря на то, что разные, несколько разные традиции, несколько разные есть особенности в культуре, но это наша страна. И ребенок это все будет видеть. Поэтому, конечно, мы планируем, что не в этом году, наверное, в следующем, может быть, через год, но планируем, что и в горах будет Закарпатье, или в Карпатах будет Артек. Думаю, что и на море. Соответствующее поручение, вы знаете, нам очень легко работается, потому что поддержка и президента, и правительства чувствуется. Все, что необходимо для организации работы Артека, мы получаем. И наш педагогический коллектив, только в педагогическом комплексе Артека работает близко около 200 человек. Мы обеспечены всем для того, чтобы ребенку сделать комфортное пребывание, а самое главное...
Вы говорите, коллектив 200 человек, а сколько
только
детей?
Только педагогический комплекс.
То есть еще плюс другой персонал, да? Там кухня, да. Конечно, столовая и все остальное. А сколько детей отдыхает сейчас?
Сейчас около 1000 человек.
В каждой смене, да?
Да, в каждой смене.
Я хочу к нашему разговору еще привлечь Александра Лиева, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Александр, такой вопрос у нас. Мы вас побеспокоили. А вот вообще, сколько, что Украина потеряла в Крыму, имеется в виду по возможности оздоровления, размещения детей? Вот есть ли такие цифры?
Ну, конечно же, есть. В Крыму было три вида объектов для детского размещения. И это не считая детей дошкольного возраста, были здравницы еще, санатории матери и ребенка, так называемые, которые тоже делились на свои подвиды. А для детей вот школьного возраста, я так понимаю, что речь идет именно об этом, были, во-первых, это детские лагеря, это были так называемые бывшие пионер-лагеря, да? Вот этих детских лагерей в Крыму было 176. Еще были детские турбазы, это... что-то наподобие лагеря, но, как правило, это вот такие менее комфортные условия, более спартанские, назовем их так. Таких лагерей в Крыму на лето открывалось 81. И также в Крыму были известные детские здравницы, санатории Крыма, которые работали, многие из них круглогодично, ну и, скажем, были нечто среднее между детским лагерем и больницей, можно даже так сказать, потому что для довольно таких... проблемного здоровья детей. Таких было 71 здравница в Крыму, и сегодня, к сожалению, они недоступны для наших украинских детей.
Александр, скажите, а вот если говорить про материковую Украину, сопоставимо ли все, что есть на всей материковой Украине, с тем, что было в Крыму? Или все-таки больше на территории материковой Украины? Где вот сейчас отдыхают, оздоравливаются дети?
Если говорить о детском отдыхе, то в Крыму было сосредоточено более 30%, до 33% всего такого комплекса летнего детского отдыха. это снова-таки, если говорить именно об отдыхе. Если говорить об оздоровлении и лечении, то есть вот та 71 здравница круглогодичная, то это порядка 55% от общего числа украинских такого рода здравниц. А детский отдых сейчас, в принципе, в Украине очень много объектов есть. Цифры эти разнятся сильно с Министерством социальной политики и с реальностью. То есть, если даже просто набрать, посмотреть статистику соцполитики и посмотреть статистику, которую выдает Google на запрос «детский лагерь», то понимаешь, что Минсоцполитики живет совершенно в другом мире. Более 1000 лагерей детских, частных лагерей в основном, с своим достаточно уже неплохим сервисом, расположены в Украине. Есть места для отдыха, очень даже неплохие. Мы, кстати, сделали недавно в ассоциации индустрии гостеприимства такой портал «Зручно Тревел». Александр Янковский знает о нем. И там есть подборка детских лагерей, там топ-подборки, разного рода подборки. Это, все это бесплатная информация, которая собирается аналитиками и показывает, что наиболее интересное по разным жанрам есть по детскому оздоровлению или отдыху в Украине вот на это лето.
Спасибо. Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». А я напоминаю, что мы сегодня в центре нашего внимания Артек, которому один год, который один год работает на территории материковой Украины. Скажите, а вот если... Ну вот все-таки вернусь к сменам. Да, у вас есть тематические смены. Есть любимые какие-то из них темы? Ну вот, может быть, то, что персонально ваше детище, то, что вы придумали, как бы этим гордитесь. Я вам скажу честно, да, я когда был в Артеке, мне на самом деле, вот у меня был любимый лагерь, там вот как, ну вот, вот на самом деле кипарисный. Да, но... вот. А потом была возможность, знаете, там же, когда сделали... Там можно было проходить туда, даже когда ты уже не был ребенком, там можно было просто идти гулять. А вот сейчас нет такой возможности. А вот у вас сейчас, да, что вот у вас любимое детище?
Конечно, Артек, он знаменит и ценен был своими традициями. Вот вы, и каждый, кто был в Артеке, вспоминает это на протяжении всей жизни. Вы говорите про кипарисный, кто-то был в лазурном, кто-то был там в янтарном, в хрустальном и так далее. Сегодня мы формируем новые традиции Артека. Формируем. Мы еще не работаем. Вот мы работаем фактически первое лето. Потому что в прошлом году только в июне было принято решение, поэтому в августе будет, в августе с 8 по 28 августа у нас будет смена, которая будет называться «Наша земля Украина». Это будет такое, знаете, очень сконцентрированная большая информация о всех регионах Украины. Дети будут представлять, мы будем давать им новые знания. Эта смена будет вот замечательна именно этим. Такой смены еще не было в Артеке. Сейчас у нас идет смена «Изменим мир к лучшему». Мы приглашаем большое количество организаций, в том числе международных, которые рассказывают нам про ООН, про ЮНИСЕФ, про различные организации. Приезжают представители разных стран, которые проводят свои дни. В 2009 году совместно с фондом «Надежды и добра» Валентина Ивановна Довженко мы проводили в Артеке эту смену «Изменим мир к лучшему», и приезжали представители 57 стран. Вот что такое, на мой взгляд, как показывать Украину миру, когда приезжают делегации 57 стран. В этом году мы не успели пока еще этого сделать, но на следующий год мы уже планируем, что у нас на эту смену «Изменим мир к лучшему» минимум 15-20 стран уже приедет к нам.
Угу. Артек, теперь это круглогодичный лагерь?
Да, да, конечно, круглогодичный. В октябре месяце мы планируем смену, которой тоже никогда раньше не было. Это будет хоровая и, скажем так, вокальная смена имени выдающегося человека, который сделал очень много, это имени Авдеевского, это будет проходить. Он много лет проводил в Артеке именно хоровые фестивали. И теперь мы будем вот это все возрождать. В сентябре месяце у нас будет смена специализированная, на которые приедут дети, переселенцы и дети участников АТО и совместно с Федерацией футбола Украины мы будем проводить для них вот такую смену, на протяжении которой будет большое количество турниров футбольных в первую очередь проходить. В октябре месяце, в сентябре, в октябре месяце к нам у нас будут специализированные смены, на которые приедут дети из прифронтовых территорий. Это будет порядка 800 детей. Вот это вот все особенность. Мы работаем круглый год. У нас инновационно-образовательный центр, в котором в рамках школьной программы дети получают качественное обучение, но в ином формате.
То есть они учатся, да?
Обязательно. Но ребенок не должен отставать от школьной программы.
Хорошо. У меня еще вопрос к Оксане Смирновой, руководителю культурно-художественного центра «Артек». Дети, которые приезжают из, вот то, о чем сказал Сергей, да, из прифронтовых зон, насколько знакомы, насколько удается вообще вот за 21 день познакомить их, например, с той культурой, с той музыкальной культурой, с любой другой культурой, которая есть в других частях Украины?
Дякую за запитання. Дуже доречне запитання. Ми щасливі люди. Ми отримуємо задоволення від того, що ми маємо можливість доторкнутися до душ кожної дитини, яка приїжджає. І це діти справді особливі. Особливість в тому, що вони з різних регіонів України, і ми їх 21 день об'єднуємо, концентруємо всю увагу в одне ціле об'єднуємо. І навіть у нас такі проекти були, де діти закодовували і створювали орнамент, кожен малював свій регіон. Але об'єднували це в один великий проєкт. І коли кожна дитина доторкнулася до свого регіону, скажімо так, закріпила свої знання, можливо, дитині не до кінця були знайомі ці особливості свого регіону, дитина тут має можливість ознайомитися, доторкнутися до проєкту, поринути повністю у світ. І скажу так, що паростки цих зернят проростають. Тому що ось, наприклад, це літо, у нас діти
вже пішли. Вже нет времени у нас на примерах, спасибо.
Діти, які були минулий рік, приїхали до нас.
Скажу буквально, ви знаєте.
Все, простите. Хорошо. Оксана Смирнова, руководитель культурно-художественного центра «Артек», и Сергей Капустин, руководитель «Артека», были гостями нашей студии. Всего вам доброго. Александр Янковский, «Артека» 1984 года.